Глава 70. Расскажите мне о Хоакине. Что именно вас интересует? Как он выглядит? Невысок, худощав, очень темный брюнет, характерный латинский тип. А лицо? Похож на своего отца. Ферос давил себе щеки указательными и большими пальцами. Впалые щеки, узкие скулы. А с точки зрения психиатрии, он действительно аутист? В традиционном понимании нет. Но ведь вы сами, если верить записи, обнаружили у него синдром аутизма. Антуан Ферро отрицательно помотал головой. 21:00. Зал ресторана был залит слепяще ярким светом. Этот агрессивно-белесый свет, падая сверху с потолка, придавал предметам и людям подчеркнуто реалистичный вид. Кроваво алели бифштексы на тарелках, лоснились покрасневшие от холода лица посетителей, хищно поблескивали приборы на белоснежных скатертях. Народу набилось много, и вокруг не стихал гул голосов. «Как в парижской пивной в час наплыва клиентов», — подумала Жанна, — «плюс латиноамериканский темперамент». Я ошибся. Уже тогда я догадывался, что совершаю ошибку. Не бывает подобного раздвоения, чтобы одна личность принадлежала аутисту, а вторая, так сказать, человеку с нормальной психической структурой. Это невозможно. К ним подошел официант принять заказ. Жанна бросила беглый взгляд, затянутую в пластик карту меню, масляно блестевшую в безжалостном свете ламп. «Каприйский салат», — выбрала она. «Мне тоже. Два салата из помидоров и моцареллы с базиликом. И это в разгар зимы в Буэнос-Айресе. Да уж, в оригинальности им не откажешь. Впрочем, имелось и смягчающее обстоятельство. Все-таки они зашли в итальянский ресторан. Он назывался «Пиццерия Пьегари» и располагался под автодорожным мостом в 200 метрах от отеля. «На мой взгляд», — продолжил психиатр, — «Хоакин страдает шизофреническим расстройством. Это нечто большее, чем раздвоение личности. В его взрослом сознании скрывается еще одно — и у наделенной им личности, возможно, синдром Аспергера». «Что это за синдром?» «Ганс Аспергер, один из первооткрывателей явления аутизма, наряду с Лео Каннером, но его имя в основном известно благодаря описанию специфического профиля, которое он приводит в одной из своих работ. Речь идет о так называемом прогрессирующем расстройстве развития, однако достаточно высокого уровня. То есть ребенок не является умственно отсталым и способен к осмысленной речи. Но при чем тут Хоакин? Его, так сказать, цивилизованная ипостась прекрасно владеет речью. Хоакин говорит по-французски, по-испански и по-английски. Но его дикая составляющая экспериментирует с речью, как это свойственно аутистам. Значит, синдром Аспергера все-таки соответствует признакам аутизма? Ферро развел руками. Специалисты не пришли к единому мнению, но вопрос не в этом. Вопрос в причинах подобного расстройства. Является ли оно врожденным или возникает как реакция на слишком жестокую действительность? Вы имеете в виду его опыт сосуществования с лесным народом? Еще более ранний опыт. Вспомните кошмарную сцену домашней бойни. Им принесли салаты. Ни он, ни она не обратили на них никакого внимания. «Я полагаю», — продолжал Ферро, — «все это протекало в два этапа. Вначале чувство панического ужаса, вызванное мясорубкой в Кампо-Алегре, стерла из сознания Хоакина всякую память о полученном человеческом воспитании. Его мозг превратился в чистый лист, и обучение, которое он прошел у дикарей, легло на девственную почву.
Вы хотите сказать, что его поведение, как бы его ни называть, прежде всего несет на себе отпечаток тех уроков, что ему преподал первобытный клан?
Совершенно верно. Его аутизм не более чем иллюзия. Источник зла в другом. Впрочем, не уверен, что это именно зло, а не просто результат необычного воспитания. Ребенок Маугли вырос среди диких существ и превратился в носителя первобытной культуры, причем в ее концентрированном виде. Достаточно вспомнить его ритуалы. Выбор жертв среди женщин, олицетворяющих первобытную Венеру. Алфавит, близкий к наскальной живописи. Вот в чем его уникальность. И поэтому мне необходимо его расспросить.
Логика Феро удивила Жанну.
Неужели вы надеетесь, что его удастся захватить живым? Разумеется. Я должен его лечить.
Изучить, вы хотите сказать?
Я должен изучить его, чтобы вылечить.
Жанна, сомневаться больше не приходится. Мы стоим на пороге фундаментального открытия в области антропологии, и наша ниточка к нему — это Хоакин и народ мертвого леса. Чтобы его отрезвить, Жанна пересказала Феро свой телефонный разговор с Пенелопой Констанцией, настоящим ученым. Перечислила все ее замечания относительно истинного значения находок де Альмейды.
«Это она так говорит», — набычившись, буркнул Феро. «Революции всегда приносят массу неудобств, особенно в научной сфере. Это закон парадигмы».
«При чем тут парадигмы?» «Мертвый лес расположен в лагуне. Это топь, в которой невозможны ископаемые находки. Они бы там просто не сохранились».
«Так в том-то и дело, что это неископаемая находка. Я ведь не зря говорю о революции. Найденному черепу нет и 20 лет. Древний народ до сих пор существует».
Жанна снова попыталась охладить его пыл. «Нужны доказательства. Череп мог быть деформирован уже после смерти. На этой основе нельзя делать выводы. Мы ведь так и не видели кариотипа, установленного Нелли Баржак, и не знаем, есть ли реальное различие между ним и 23 парами хромосом современного человека.
А убийство?
Неужели вы верите, что можно погубить столько народу во имя какой-то химеры?
Убийцы всегда действуют во имя химеры.
Вы путаете действительность и представление убийцы о действительности. Возможно, Хоакин считает себя хранителем какой-то тайны, тайны воспитавшего его народа. Но вероятность того, что все это только фантазии, очень высока.
А его жизнь в лесу? Модус операнди убийств? Наконец, мнение вашего иезуита?
Косвенные улики. Ничего конкретного.
Вы рассуждаете, как юрист.
Он скрестил на груди руки и погрузился в задумчивое молчание. Послушайте, Феро. Примирительным тоном заговорила Жанна. Она обращалась к нему по фамилии, настолько не нравилось ей его имя. На Земле изучен каждый уголок, и результаты исследований строго документированы. Никаких неизвестных науке народов в чаще джунглей нет и быть не может, тем более доисторических. Я уверена, что существует другое объяснение.
В любом случае, сквозь зубы выдавил психиатр, ключ к решению загадки спрятан в лесу.
«В этом мы с вами единодушны». Он положил вилку и нож и протянул к ней руки.
«Так что, двинем туда?»
Жанна улыбнулась. Они впервые вслух заговорили о таинственном лесе. Лесе мертвецов. Кажется, они оба готовы отправиться прямо волку в пасть.
«Похоже, у нас нет выбора», — отозвалась она.
Не очень-то ей хотелось брать на себя ответственность за непростое решение. «Но вначале мы поедем в Тукуман. Надо расспросить руководителя лаборатории Даниэля Таеба. Если верить Пенелопе Констанси, Это человек, который знал Хорхе де Альмейдо лучше всех и был в курсе всех его исследований.
А это далеко?
1000 километров к северо-западу.
Самолет?
Жанна снова улыбнулась. Я уже забронировала билеты.